Все оттенки ночи. Страшные и мистические истории из переулков. Контакт. Юлия Кот. Читает Алиса Бадлер. Все началось с того, что папа купил дом с привидениями. Я решила почитать о городе, в который мы собирались переехать, и Google выдал информацию о призраках. Папе предложили руководящую должность на одном из заводов Ошкоша, промышленного городка на севере штата Висконсин, и он, не задумываясь, согласился, оставив позади ненавистный, шумный Милуоки. Ошкош находился всего в 90 милях от Милуоки, в том же штате. Сноска. 90 миль. Примерно 150 километров. Поэтому я была не против переезда, хотя в нашем с папой акционерном обществе под названием «Семья» у меня пока что было только 30% акций. Не подумайте, папа уделял мне достаточно времени, и мы понимали друг друга с полуслова. Но с тех пор, как мамы не стало, на него навалилось столько проблем, что порой мы виделись только по утрам, когда я уезжала в старшую школу на своем «Форде Виктория» 2005 года выпуска. Я видела, что папе невыносимо оставаться в доме, где все напоминает о маме. Я старалась держаться, но папа совсем расклеился. Первые полгода он вообще не выходил из дома. Бывали дни, когда он даже с постели встать не мог. Уже тогда, в 14 лет, я понимала, что должна быть сильной. Ради папы. Мама бы точно не хотела, чтобы мы оба упали духом. В общем, когда папа получил приглашение в Ошкош, он словно ожил. Поэтому я даже не думала отказываться от переезда. Я надеялась, что в новом городе нас действительно ждет глоток свежего воздуха. В то утро, когда все вещи из нашей старой квартиры в Милуоке уже были упакованы в коробке, а грузовик службы доставки припарковался на подъездной дорожке, я выскочила из-за стола и понеслась к отцу, забыв надеть тапочки. Он стоял на крыльце и курил, задумчиво глядя на улицу. В 8 утра Милуоки уже проснулся, машины сновали туда-сюда, а люди, как муравьи, спешили по делам.
«Ты серьезно купил дом в конце Мичиган-стрит?»
Завопила я, выбегая на крыльцо в одних пижамных шортах и футболке. В начале октября температура в Висконсине не поднималась выше 60 градусов по Фаренгейту. Сноска. 60 градусов по Фаренгейту, примерно 15 градусов Цельсия. Почувствовав под ногами ледяной бетон, я тут же пожалела о своем легкомыслии. «Пирожок, ты же заболеешь», — заметил папа. Грузчик, перетаскивавший коробки с нашими скромными пожитками, хмыкнул. «Дети все одинаковые, лечи их потом». Я закатила глаза, но удержалась и не высказала все, что думаю по поводу непрошенных комментариев. Сейчас меня интересовало только одно.
«Не уходи от ответа! Скажи, что я ошибаюсь, и мы будем жить на какой-то другой Мичиган-стрит, и точно не в доме 96!»
«Нет, Джесс, не ошибаешься. А что тебя так напугало?»
«Спрашиваешь еще! Ты вообще читал статью в Daily Oshkosh? А True Crime подкаст Мэтью Шпицбергена слушал?» «Я посмотрела видео на Ютубе про мистический Ошкош. Там говорят, что в реке Фокс за последние 20 лет утонуло как минимум 7 человек, и двое из них рядом с домом 96, в том числе и сын его бывшего владельца».
«Да, папаша, ну и местечко вы выбрали для дочери. Мать-то в курсе?» — протянул грузчик.
«А вас вообще никто не спрашивал!»
— рявкнула я, услышав упоминание о маме. «Пирожок, успокойся», — сказал папа, затушив окурок о серый бетон подъездной дорожки и ловким движением закинув его в урну. «Это все байки, в которые ты вроде бы не веришь». Тут он был прав. Я обожала фильмы ужасов, триллеры и мистику. Франшизы «Заклятие» и «Астрал» были пересмотрены бесчисленное количество раз, а когда я сидела за уроками, на фоне всегда звучали True Crime подкасты. Я не боялась страшных историй. Пока сама в такую не попала. Ошкош встретил нас солнцем и прохладным ветром. Когда на горизонте засверкала голубая вода реки Фокс, я сделала звук магнитолы в папином Вольво потише. «Дом, милый дом?» — улыбаясь, спросил отец. Дом и правда был милым. Небольшой, бежевый, с темно-серой крышей и газоном на заднем дворе. Рольставень гаража был гостеприимно поднят, и папа, уверенно повернув руль, заехал внутрь. Потом вышел из машины, нажал на рычаг, и спустя несколько секунд ставень начал опускаться, погружая гараж в темноту. Я заморгала, пытаясь привыкнуть к отсутствию освещения, яркая приборная панель слепила, и рассмотреть, что внутри гаража, было трудно. Магнитола совсем стихла, папиных шагов тоже не было слышно. Я беспокойно заёрзала на сиденье, отстёгивая ремень безопасности. Его щелчок в тишине показался невероятно громким. Я приоткрыла дверцу и тут же вздрогнула от оглушительного удара по крыше авто.
«Испугалась, пирожок?»
— захохотал папа.
«К Хэллоуину готовишься? Уверена, если 31 октября решишь выскочить в темноте из-за угла, местные дети описываются от ужаса».
«Я что, уже такой седой и некрасивый, что могу пугать ребятишек одним своим видом?»
«Да ты просто Вендиго на пенсии!»
— пошутила я, нащупывая на стене выключатель. Идеально пустой и безупречно чистый гараж залило светом. Рядом со мной оказалась дверь, которую я тут же толкнула и оказалась в коридоре дома.
«Джесс, если что, я обиделся!»
— крикнул папа мне в спину. Судя по звукам, он начал выгружать багаж. Вдоль коридора я увидела 4 двери. Я открыла каждую, чтобы узнать, как расположены комнаты, и проверить, не прячется ли в темном углу какой-нибудь призрак. Шучу, о призраках я даже не думала. В доме было 2 спальни, 2 ванные, большая кухня, совмещенная со столовой, гостиная и подвал, который в Висконсине есть в каждом доме. Тут частенько бушует непогода, так что подвалов, в которых можно укрыться, пока снаружи бушует стихия, никто не боится. Плюхнувшись на диван в гостиной, я отправила сообщение подруге за Ване.
«Будем жить в доме с призраками, но я их пока не видела, только кучу коробок, оставленных грузчиками». «Может, грузчики и были призраками?» — ответила Заванна и поставила в конце смеющийся смайлик.
Уезжая из Милуоки, я обещала прислать ей рум-тур из дома, но, увидев белые стены, новый блестящий деревянный пол и мебель, которую папа заказал, ориентируясь на мой вкус, я решила, что подруга будет разочарована. В открытое окно залетел свежий ветер, на улице шелестела едва начинающая желтеть листва, залаяла соседская собака, и мне вдруг показалось, что в Ошкоше будет лучше, чем в Милуоке. Еще в воскресенье мои документы оказались в канцелярии старшей школы Ошкоша. Старый форт Виктория отлично вписался на парковку у коричнево-красного здания. Тут было много подержанных автомобилей, и я не чувствовала себя изгоем. Одноклассники оказались дружелюбными, преподаватели улыбались и предлагали помощь. В Ошкош редко появлялись новички. Основное население города составляли местные жители, поэтому в школе я стала настоящей достопримечательностью. Папа не раз шутил, что я местная Белла Свон, и просил не увлекаться парнями на серебристых Вольво. За 2 недели я успела обзавестись новыми приятелями. Эвелин Паркинсон и Алиша Стайлз пригласили меня сесть за их стол во время перерыва на обед, в первый же день обучения. И создали чат подружек, в котором мы теперь постоянно переписываемся. Мелисса Браун, с которой я сидела на уроках химии, жила в одном квартале от меня, так что по утрам она забрасывала ярко-розовый рюкзак в мой форт, снимала черные конверсы, чтобы с ногами забраться на переднее сиденье, и мы отправлялись в школу. У Мелиссы не было машины, так что она с удовольствием каталась со мной. По правде говоря, эти поездки нравились нам обеим. И, конечно, следует упомянуть звезду школы — Генри Уотсона. Когда он впервые обернулся ко мне на алгебре, я поняла, что пропала. Иногда мы подкалывали друг друга на занятиях и перебрасывались парой слов, встречаясь в коридоре. Генри Уотсон был настоящей душой компании. Казалось, в старшей школе Ошкоша нет ни одного человека, которому он бы не нравился. Типичный сын маминой подруги. В день нашего знакомства он был в изумрудном свитшоте с белым принтом «Чемпион», а его, похожие на пружины золотистые кудри, торчали в разные стороны. Карие глаза насмешливо прищурились.
«Милуоки, есть карандаш?» — спросил он.
«Не-а», — ответила я.
«А мне кажется, что есть».
Генри кивнул на раскрытый пенал, в котором действительно лежало с десяток разноцветных карандашей.
«У меня, может, и есть, а вот у Милуоки — не знаю». «Ладно, Джесс!»
Генри подчеркнуто медленно произнес мое имя. «Не могла бы ты любезно одолжить мне карандаш?»
Я молча взяла карандаш и протянула ему. Конечно, я не собиралась в него влюбляться. Согласитесь, это было бы глупо. На фотографии Генри Уотсона 14 штук, тем не менее, были отправлены за Ване. Она написала, что Генри — настоящий краш, и с этим трудно было не согласиться.
«Спасибо, Милуоки», — сверкнул Генри белыми зубами и, прежде чем отвернуться, добавил: «Классная каре. Люблю брюнеток». Я закатила глаза, но Генри этого уже не увидел. Отвернувшись, он принялся решать уравнение, которое миссис Ричардсон написала на доске. В школе чувствовалось приближение Хэллоуина. Трудно было найти уголок, который еще не был украшен. До 31 октября оставалась всего неделя, а в воздухе уже витал запах тыкв. На стенах блестела паутина, на шкафчиках появились жуткие наклейки с привидениями. В спортивном зале с потолка свисали черные оранжевые шары из бумаги. Я сорвала со стены одно из множества приглашений на праздничную вечеринку. Дресс-код, конечно же, страшный костюм. Последние 3 года я на Хэллоуин не наряжалась и вообще не праздновала. Папа даже не покупал конфеты для детей, которые в канун Дня Всех Святых под каждым окном вопят:
«Сладость или гадость?»
Разорвав приглашение пополам, я бросила его в урну и направилась в школьную столовую. На каждом столе здесь стоял вырезанный из тыквы фонарь Джека. Кое-где лежали пластмассовые руки зомби, а на стене красовался большой комичный портрет Дракулы в стиле поп-арт. Всю неделю до Хэллоуина, помимо основного меню, нам предлагали всякие тематические сладости — мармеладных червяков, конфеты в виде глаз или томатный сок в стаканах с надписью «Кровь». Школа вовсю готовилась к празднику. Многие ходили в свитерах или худи с осенними принтами, надевали резиновые маски упырей, вампиров, вурдалаков и прочей нечисти. Но я, конечно, всегда отдавала предпочтение маскам Крика, хотя сама их не носила. В тот день в столовой меня уже ждали Эвелин, Алиша и Мелисса. Усевшись, я открыла бутылку вишневого сока, но лишь после того, как выпила ее до дна, поняла, что за столом царит молчание. Эвелин и Алиша заговорщически смотрели на меня и словно чего-то ждали.
«В чем дело?» — спросила я. «У меня что, пятно на джемпере?»
«Нет», — бросив взгляд на остальных, произнесла Мелисса. «У нас к тебе важный вопрос».
«В чём ты пойдешь на Хэллоуин?»
— в один голос завизжали Алиша и Эвелин.
«Я не пойду».
«Как это не пойдешь? Уставилась на меня Эвелин. «Серьезно?»
«Ну да, мы с отцом уже несколько лет не празднуем Хэллоуин после того, как... В общем, не вижу в этом смысла, но надеюсь, вы повеселитесь. Вечеринка ведь уже в эту субботу».
«Зубы нам не заговаривай!» — отрезала Алиша. «Ты тоже идешь. Отказы не принимаются!»
«Не хочу искать костюм. Времени-то почти не осталось. Так что, пожалуй, я все-таки.
«Что за тупость?» — я стукнула по рулю. «Они серьезно решили нарядить меня в костюм Мии Уоллес из «Криминального чтива»?»
«Джесс, ты слишком остро реагируешь», —
сказала Мел и надула большой розовый пузырь из жвачки. Мимо проплывал вечерний Ошкош, дорога лежала через центр, освещенный фонарями и цветными вывесками магазинов. В домах зажигался свет, люди, перепрыгивая через лужи, спешили по делам, в небе проступил бледный серп растущей луны. Мелисса полностью опустила стекло. Ее ноги в белых носках с красными сердечками торчали из окна машины, привлекая внимание прохожих. Она подставила лицо холодному ветру, трепавшему ее белокурые волосы. Шоссе вело к окраине города. На улице становилось темнее, и я поёжилась. Охватившее всех праздничное настроение мне не передавалось. Светящиеся фигуры персонажей из фильмов ужасов, расставленные на лужайках у коттеджей, впервые казались мне по-настоящему жуткими. Из каждого двора на меня пялились тыквы, ухмылявшиеся зубастыми ртами. От разноцветных гирлянд двоилось в глазах и начинало подташнивать. Я сильнее нажала на педаль газа. В голове неожиданно пронеслась мысль о том, что сегодня вечером я не хочу оставаться одна. Отец говорил, что задержится на работе. Представив пустой, темный дом, я поежилась. «Да что со мной такое? Это ведь я смотрела по ночам все части фильма «Звонок», уминая сырный попкорн».
«Хочешь в гости к Генри?»
Словно прочитав мои мысли, спросила Мелисса.
«Кому?»
— поперхнулась я от неожиданности.
«Генри Уотсон зовет в гости!»
Мелисса помахала смартфоном перед моим лицом.
«Поиграем в настолки, посмотрим кино. Ты вроде говорила, что сегодня не занята».
«Не говорила».
«Значит, показалось», — отмахнулась Мел.
«Так что насчет красавчика? Поедешь или боишься, что как только окажешься у него дома, сразу набросишься на него с поцелуями?»
«Да ну тебя!»
— я шутливо толкнула ее в плечо.
Маршрут перестроен. Мелисса идеально скопировала голос навигатора. После Южной 28-й поворот направо. Она потянулась к магнитоле, чтобы сделать радио погромче. AC/DC пели из колонок. «Я проеду весь свой путь и не подумаю свернуть. Я на шоссе в ад». Сноска. Перевод с английского одной из строчек песни «Highway to Hell» австралийской рок-группы AC/DC. Генри Уотсон жил в самом обычном двухэтажном коттедже. Окна дома, выкрашенного когда-то в белый цвет, смотрели на Брэдли-стрит. Рядом с гаражом стоял вишнево-красный додж, и я, вывернув руль вправо, припарковалась рядом. У самого входа нас встретила масштабная инсталляция. Пластмассовый крик не меньше 5 футов ростом приветственно раскинул руки, и в одной, конечно же, был зажат нож. Под крышей горела ядовито-зеленая подсветка, а на крыльце стояло несколько резных тыкв. Мелисса, завязав шнурки на конверсах, выскочила из машины и громко хлопнула дверцей.
«Идем, Джесс!» —
позвала она, и я, тяжело вздохнув, вытащила ключ из зажигания. Идея поехать в гости к Генри Уотсону все еще казалась мне странной. Но что ожидало меня на другой чаше весов? Вечер в пустом доме? Я написала Заванне «В гостях у Краша» и тут же получила ответ.
«Шок! Если не пришлешь ваше совместное фото, я сойду с ума!»
Мелисса крепко вцепилась в мою руку, будто чувствовала, что я в любой момент могу развернуться и сбежать, и без стука ворвалась в холл. Дома у Генри Уотсона оказалось уютно. Справа от лестницы была гостиная с кожаным диваном шоколадного цвета и такими же креслами. Вдоль стен тянулись забитые книгами старинные шкафы из темного дерева. Я обожала книги. После маминой смерти они стали моими лучшими друзьями. Что может быть прекраснее возможности сбежать к эльфам и хоббитам, русалкам и водяным, ведьмам и колдунам? На пушистом бежевом ковре в центре комнаты стоял журнальный стол, уставленный банками колы и пустыми коробками от китайской еды. Голоса доносились откуда-то слева. Мы вошли в просторную кухню. Вокруг стола на барных стульях, уминая пиццу, сидели Генри, Джозефина Хендриксон, светловолосая девушка, учившаяся на класс младше нас, и Бен Лаут, который за полмесяца моего пребывания в старшей школе Ошкоша ни разу не пришел на химию вовремя. Он был лучшим другом Генри.
«Милуоки», — широко улыбнулся Генри, — «добро пожаловать. Рад, что Мелисса взяла тебя на нашу тусовку по вторникам».
«Тусовку по вторникам?» — фыркнула я. «Сам придумал».
«А что, не нравится?»
«Да нет, гениально», — с сарказмом ответила я.
«Знал, что ты оценишь», — подмигнул Генри.
Бен достал из коробки большой кусок пиццы пепперони и с набитым ртом проговорил.
«Привет, Джесс! Привет, Мел!»
Прозвучало это так.
«Привет, Джесс! Привет, Мел!»
Жозефина закатила глаза, удостоив нас лишь кивком. Мелисса чмокнула Генри в щеку, ни разу еще не видела, чтобы она это делала, и, отвесив смачный подзатыльник Бену, села с ним рядом.
«Не знала, что вы с Генри... что вы друзья», — пробормотала я, обращаясь к Мелиссе. «Дружим с младшей школы. Дом миссис Уотсон, бабушки Генри, находится по соседству от моего, так что все детство мы зависали на заднем дворе Уотсонов».
«Между прочим, бабуля готовила самый вкусный лимонад во всем Ошкоше», — добавил Генри.
«Это правда», — кивнула Мелисса. «А еще я сломала палец, упав с их фамильного клена. Потом Бен украл у меня лучшего друга».
«Ничего я не крал», — возмутился Бен. «Мы дружим со средней школы, и каждый вторник играем в MTG».
Сноска. MTG. Сокращенное название популярной в Америке карточной настольной игры Magic the Gathering, созданной американским математиком Ричардом Гарфилдом в 1993 году.
«А где твои родители?»
— спросила я Генри.
«Думаю, мне стоит с ними поздороваться».
«Когда вернулся шоу «Фондюлак», тогда и поздороваешься», — пожал он плечами. «Мама играет в местном театре, папа — режиссер. Если у них вечернее шоу, то возвращаются они поздно. Понимаю, тебе не терпится предстать в лучшем свете перед будущими родственниками, но...»
Теперь подзатыльника от Мелиссы получил Генри. Оказалось, что он тоже любит сырную пиццу, поэтому мы разделили ее на двоих. За столом царила непринужденная атмосфера. Бен измазал кетчупом кашемировый свитер от Марко Поло. Мелисса постоянно шутила, и, надо признать, достаточно смешно, так что даже ледяное сердце Джозефины, которую друзья называли Джози, оттаяло.